Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем битву при Добрыничах, которая могла стать судьбоносной, но, к сожалению, таковой не стала. И нашим экскурсоводом по полю сражения служит Карен Эдуардович Аксаньян, ведущий специалист отдела информационной политики исторического факультета МГУ. Мы находимся в точке, когда поляки побежали. Ну, прошу вас, продолжайте повествование об этой битве.
Царская армия радостно бросилась в атаку. И при отступлении чуть не захватила самозванца. Самозванец потерял копье, богато украшенное, с тремя перьями. Спас его конь, который ему предоставил князь Масальский. Они вдвоем на одном коне, собственно, с поля боя удрали. Казаки тоже побежали, не считая тех, которые остались в лагере в обозе самозванца. Вот этим пришлось драться. Видимо, к ним присоединились поляки, которые тоже потеряли в битве коней. И понимая, что терять им, в общем-то, нечего, пощады ждать не приходится, они оказали ожесточенное сопротивление. Это сопротивление спасло самозванца и остатки его войска, которое под прикрытием этого сопротивляющегося обоза смогло удрать.
Ну, а судьба самого обоза или, ну, некоторые источники говорят, укрепленного лагеря, но, скорее всего, именно обоза, в котором еще оставались казаки-охранники, какая-то часть гусарии.
Его штурмовали и захватили в конечном итоге. В общем-то, пленные были, известно, что пленные были, но, видимо, их было не так много, сопротивлялись казаки отчаянно. После этого царская армия не преследовала уже войска самозванца. И причина этого кроется, вероятно, в том, что, ну, во-первых, царская армия, в общем, тоже хотела, дворяне русские были не самые богатые люди, и, захватив обоз, не чужды были
получению добычи, да?
Да, добыча. Во-вторых, не надо забывать, это же январь, световой день короткий. К тому моменту, видимо, начали наступать сумерки, возможно, уже стемнело, и в этих условиях преследование организовать было крайне тяжело.
Но я бы еще добавил, что силы человеческие не беспредельны. Это бои в состоянии холода, в состоянии мороза, в тяжелой, теплой одежде, помимо доспехов. И люди устают-то гораздо раньше. Они не железные, они не могут воевать постоянно часами.
Ну и кони устают. Качество конского состава тоже, видимо, было не идеальным, в том числе после долгого голода 601-603 годов, который, безусловно, сказался на питание коней, а конь для служилого человека – вещь великая. В результате самозванцу удалось удрать сначала в Рыльск, а потом в Путивль.
С какими силами? Что осталось с ним из его войска? Фактически вот то, что вы рассказываете, оно представляет дело так, как будто армия-то, в общем, при самозванце исчезла.
Источники противоречивы в этом вопросе. Безусловно, какую-то значительную часть казачества, несколько тысяч, ему увести удалось. Но, видимо, это было не более половины изначального состава войска, который он имел. Тем более, что самая главная ударная сила, польская кавалерия, понесла тяжелейшие потери.
Вот там еще половина, это может быть смело сказано. Видимо, даже и меньше.
Ну, да. Опять же, как и часто в эту эпоху, подсчет затруднен, потому что кто-то ушел самозванцем, а кто-то ушел своими силами. Часть просто дезертировала, посчитав, что дело самозванца проиграно, они просто жались, спасая себя. Вообще говоря, надо, наверное, тут немножко дать оценку действиям царской армии под Добрыничами. Несмотря на победу, присутствует определенная пассивность. Пассивность эту отмечают, в общем-то, все источники, как и иностранного происхождения, тот же Маржерет, который замечает, что у царской армии как будто не было рук, чтобы сражаться, так и русские источники, в частности, новый летописец. Причины этого кроются, наверное, с определенной растерянностью дворянского ополчения, которое впервые, в общем, вынуждено было воевать против... против таких же служилых людей Юга России в данном случае. По сути, это первая зарница, можно сказать, гражданской войны.
Ну вот заметим этот важный момент. Хотелось бы даже поподробнее о нем говорить. Я благодарен вам за то, что вы затронули эту тему. Итак, войско самозванца, часть польская гусария, часть гулящее казачество, не служилое, а именно гулящее, и часть... Русские служилые люди, которые дали свои отряды самозванцу, это ровно такие же, повторяю, русские православные конники по местной кавалерии, как и те, кто пришли из Москвы. То есть они могли раньше бок о бок сражаться в одних и тех же сражениях. Они одинаково обучены, приблизительно одинаково вооружены. Ну, московские, может быть, чуть-чуть получше, но не на порядок. Они... одинаково мыслят в бою, и они одинаково скверно смотрят на то, что сейчас будут друг друга рубить. В общем, гражданская война еще не набрала силы, и люди смотрят друг на друга. Ну, свои же, ну как же?
Да, вероятно, это тоже одна из причин определенной пассивности царской армии. В сражениях и под Новгород-Северским, и при Добрыничах. Так или иначе, после бегства... самозванца в Путивль, царская армия пытается захватить Рыльск. Рыльск не самая крупная крепость, и кажется, что огромное царское войско, по сути, собрана большая часть служилых людей, которых можно вообще поставить в полевую армию, захватит город быстро. Однако воевода, князь Роща Долгорукий, понимая, видимо, что за то, что он присягнул самозванцу, то есть предал правящую династию Годуновых, царя Бориса, рассчитывать на пощаду не может, организовал ужесточенное сопротивление, и царская армия стоит 2 недели под Рыльском, и захватить город у нее так и не получается. Во многом это связано с тем, что, несмотря на серьезную, крупную победу при Добрыничах, стратегическая обстановка для царской армии ухудшается, потому что на сторону самозванца переходят города Украины. Переходят Белгород, Курск и другие.
Ну вот надо объяснить, что это не Украина в современном понимании слова, это пограничные, то есть украинные города России.
Да, которые выполняли функцию форпоста в борьбе с Крымским ханством.
Почему же они переходят? По той же причине, из-за недовольства служилых людей?
По той же причине, потому что смута набирает свои обороты, потому что, выражаясь современным языком, пропаганда самозванца была достаточно сильной, крепкой. Он очень активно обещал. Обещать, что называется, не значит жениться, но люди, которые пережили вот этот страшный голод 601-603 годов, хотели верить в чудо, которое им обещал самозванец. И то, что война затягивалась, то, что быстро с ним справиться не удалось, работало на самозванца.
Время работало на самозванца. Люди, помогите мне, мне мешает войти в Москву и помочь вам. Давайте взаимообразно. Вы еще сделаете одно усилие, а я уж вас не забуду.
На легитимность самозванца работало и то, что его признала часть русской аристократии. В этих городах зачастую воеводы оказывались перед выбором умереть либо присягнуть самозванцу, когда простой люд бунтовал. Многие предпочли спасти свои жизни. Были среди присягнувших и те, кто был обижен Годуновыми. Например, князь Борис Петрович Штатев, очень крупный полководец, талантливый полководец, который присягнул самозванцу. И такая поддержка известных людей, князей, бояр, представителей аристократии, способствовало росту авторитета самозванца в глазах
населения. В общем, да.
В результате царская армия оказалась во враждебном окружении, как мы бы сейчас сказали.
У себя в родной стране при том.
Да, ее отсекают от тылов, а это все-таки 30 тысяч человек добрые, ее отсекают от тылов, от линий снабжения. Она, несмотря на победы, оказывается, сталкивается с большими логистическими проблемами и вынуждена отступить из-под Рыльска в Комарицкую волость, которую подвергает, по некоторым сообщениям, разгрому. Комарицкая волость к тому моменту перешла на сторону самозванца, и вот царская армия с бунтовщиками расправляется, что тоже в южных уездах вызывает подъем сопротивления.
То есть для кого-то это силой оружия подданный совет «успокойтесь», они успокаиваются, а для кого-то «как же они нас убивают, они мерзавцы». Это повод для того, чтобы восстать и присоединиться к самозванцу. Ну вот здесь вопрос чрезвычайно сложный. С вашей точки зрения, в тот момент шанс еще был на победу? То есть Добрынинская победа вроде бы открыла огромные возможности для достижения победы окончательной. Ну, не взяли Рыльск, но разгромили Комарецкую волость. Ну, вот этот момент, это первое месяце 1605 года.
Да, это февраль 1605, февраль-март.
В принципе, в этот момент шансы еще есть или уже стратегически ловушка захлопывается?
Шансы были, да, царское войско постепенно таяло. Связано это было с тем, что дворяне, в общем, зимой воевать не привыкли. Зимняя война все-таки вещь редкая. Да, был там Полоцкий поход зимний, но это скорее исключение из правил.
Ну, во всяком случае, слишком долго воевать не привыкли зимой.
Да, а тут, в общем, кампания длится уже 3-4 месяц. Холодно, голодно, конца края не видно, и, что тоже, наверное, немаловажно, добычи не видно особой, потому что при войне с литовцами, например, есть шанс, что в походе получится нажить ценное имущество, а при борьбе со своими, в общем, шанс на это значительно ниже.
Да и кроме того, по большому счету, это преступление.
Что тоже немаловажно. В результате, да, царская армия потихоньку тает. Однако в этот момент она все еще значительно численно превосходит силы самозванца. В определенном смысле на ее стороне инициатива. Однако идет сочетание факторов. Весной начинается. В царской армии начинаются болезни. Судя по всему, это была дизентерия. Борис Годунов пытается с этим справиться, отправляет лекарей из Москвы, которые, надо сказать, оказали неоценимую услугу и спасли много жизней и смогли справиться с эпидемией, что особенно актуально в наше время. Но приказ Бориса Годунова не распускать служилых людей, которые он отдал Василию Шуйскому, князьям Василию Шуйскому и Мстиславскому, Федору Мстиславскому, вызывает недовольство, очередной взрыв недовольства в царской армии.
Вот здесь сделаем небольшую паузу. Понимаете, какая вещь? Борис Годунов не был человеком, наделенным воинским талантом. Административным, управленческим – да, воинским – нет. Он начинает отдавать приказы, которые невозможно выполнить. Вот в этом месте важном для оценки последствий Добрынинского сражения мы с вами сделаем еще одну небольшую паузу и послушаем отрывок из оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки, которую в советское время именовали Иван Сусанин.
Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас замечательный гость, ведущий специалист отдела информационной политики исторического факультета МГУ Карен Эдуардович Аксаньян. Мы обсуждаем Добрыническое сражение и его последствия. Ну вот, теперь мне хотелось бы задать один важный вопрос. Значит, первые месяцы 1605 года на волне победы, по вашей оценке, несмотря на то, что сражаться тяжело и люди устали, шанс все-таки есть. И вот умирает Борис Годунов, и на его место становится чрезвычайно умный, хорошо образованный, но слабый и неопытный управленец, его сын Федор Борисович. До какой степени это сломало ситуацию? Если бы остался Борис Годунов, удержали бы или нет ситуацию под контролем?
Ну, говорят, история не терпит сослагательного наклонения, но это, безусловно, внесло решающий вклад в победу самозванца. Внезапная. Может быть, даже не столько внезапная, но скоропостижная смерть Бориса Годунова предрешила исход кампании. Бориса Годунова боялись, давайте называть вещи своими именами. Это был очень опытный политик, который великолепно использовал инструменты местничества и которого уважали. Не любили, возможно, многие русские знатные люди, многие аристократы, но вынуждены были с ним считаться. Федора Борисовича не боялись. Он был слишком молод и не успел проявить себя вот в этой тяжелой политической борьбе после смерти, ну, в конце правления после смерти Ивана Грозного.
Ну, сделал несколько ошибок, обидел того же Басманова, который мог вернуть инициативу войскам, мог верно служить, но в местническом плане был новым царем обижен и оказался в стане его противников.
И вот тут надо рассказать поподробнее. Когда Борис Годунов умирает, вообще в этот момент происходит, наверное, определенное непонимание между Москвой и войском. Потому что в Москве изначально Борис Годунов, а потом Федор Борисович не очень понимают, почему, собственно, в результате крупной победы при Добрыничах справиться с самозванцем так и не получается. Наоборот, восстание только ширится. А в войсках, между тем, нарастают проблемы, справиться с которыми у воевод не очень получается. И вот этот определенное непонимание и конфликт со временем будут нарастать. Стратегически же обстановка складывается таким образом, что царская армия вынуждена осаждать Кромы. Кромы – это маленькая крепость, но которая находится на перекрестке дорог между Северщиной и Украиной. Вот, собственно, украинными городами, городами украинного разряда. Она окружена болотами, весна, все тает, и захватывать ее чрезвычайно тяжело, даже несмотря на то, что царская армия подтащила артиллерию, сожгла все, что может гореть. Казаки во главе с атаманом Карелой, которые оборонялись в Кромах, начали копать окопы. Земляные норы, жить буквально в этих норах, как земляные блохи, и оттуда покусывать царскую армию. Царская армия под Кромами завязла, к ней удовольствие у служилых людей, пока самозванец в этот момент находился южнее в Путивле.
И набирал новые силы.
Набирал новые силы, и еще раз повторю, время работало на него, потому что чем дольше он сохраняет претензии, тем больше людей верят в то, что он, собственно, законный правитель. В этот момент Борис Годунов умирает, в Москве начинается брожение. Брожение служилых людей, брожение москвичей. И Федор Борисович, молодой царь, вызывает из царской армии главу Боярской думы князя Федора Мстиславского и князя Василия Шуйского с целью справиться с этим вот недовольством москвичей. Они приезжают в Москву, Василий Шуйский выходит на крыльцо царского дворца и рассказывает, что, ребята, я вот своими руками царевича Дмитрия, умершего, хранил, и, ну, это точно растрига, это точно самозванец, никаких сомнений быть не может. Москва на время успокаивается. А что же с войском?
Но оно лишилось лучших своих военачальников, наиболее авторитетных в общей сумме воевод полевой армии Бориса Годунова.
И главное, кто назначается им на смену? А назначаются на смену им князья Голицыны. А при Годуновых князья Голицыны потерпели 4 крупнейших местнических поражения. которые они, разумеется, не забыли. Князья Голицыны вместе со своим родичем, вот тем самым Басмановым, которого Годуновы тоже обидели, выдав ему невместное назначение.
То есть обидел уже Федор Борисович.
Обидел уже Федор Борисович, да. Борис Годунов Петра Басманова вроде бы наградил, а Федор Борисович дал назначение, которое Петр Басманов посчитал невместным, и, как говорят разрядные книги, упал на стол и около часа заливался слезами горючими. Очень был недоволен человек. Будучи родственником обиженных Голицыных, вот эти аристократы в мае 605 года под Кромами поднимают мятеж. И нельзя сказать, что этот мятеж пользовался какой-то огромной поддержкой, и вся царская армия перешла на сторону самозванца. Нет. Пришли полки под командованием этих самых Голицыных и Басманова, но большая часть царской армии просто разбежалась. Она просто в этой ситуации отправилась в свои поместья.
Ну, снег растаял, растаяла и армия, которая не имеет недостаточно жалований, недостаточно отдыха, недостаточно продовольствия.
Недостаточного желания сражаться за государя, в которого, наверное, не очень верят, в законность которого, наверное, тоже не очень к тому моменту уже верят.
Отлично. Здесь, в повествовании о последствиях Добрынинской битвы, поставим точку. Нужно обсудить более важные вещи. Итак, мы знаем, что, несмотря на одержанную, грандиозную, великую победу, на полный разгром армии самозванца, тем не менее, через несколько месяцев вся ситуация на фронте переворачивается с ног на голову, царская армия в значительной степени переходит на сторону самозванца, и даже более того, мы видим, что она просто не хочет воевать ни при Борисе Федоровиче, ни тем более при Федоре Борисовиче, которого не воспринимают всерьез. И вы сами сказали очень важную вещь. То, что по показаниям источников у русской армии как бы нет рук, чтобы воевать. Это важный момент. Мы, христианское радио, православные, и стоит обсудить вот что. Понимаете, какая вещь? Вы сказали, Бориса Федоровича не любили. Уважали, может быть, но не любили. И, наверное, стоит сказать подробнее. Ведь он взял престол, который ему не вполне принадлежал. Он был шурином последнего царя из числа московских Рюриковичей, Федора Ивановича. Без него претендентов на этот престол было достаточно. Тоже Шуйские, тоже Мстиславские, кто-то из Голицыных. Все они имели больше прав на престол, чем Борис Федорович, а он его занял. И вроде бы несколько лет неплохо справлялся с работой государя, но что бы он ни делал, над ним постоянно висел вопрос, который отравлял умы подданных. А почему он правит государством, а не я? У меня-то прав больше. И вот эта гордыня, которая заставила вельможу занять престол, это именно тот, по-моему, духовный гвоздь, на котором висело все чудовищное, скажем так, скопление обстоятельств смуты. Вот с вашей точки зрения, вот эта пассивность армии, нежелание ни Мстиславского, ни его подчиненных всерьез по-настоящему воевать со всей отвагой, со всем задором, который присущ был русской армии на других фронтах, связано с этим духовным фактором, с тем, что Годунов, поддавшись гордыне, взял то, что не должен был брать? Или тут какие-то другие обстоятельства, скорее политические, чем религиозные и духовные?
Наверное, их вообще не очень правильно разделять, потому что в верующем обществе XVII века они в значительной степени дополняли друг друга. Безусловно, властолюбие Годунова сыграло свою роль в его в нежелании многих за него сражаться, как и его методы. Здесь не надо забывать о том, что Борис Годунов пытался представить себя как милостивого государя, который дал обет обойтись без казней. И он сам его и нарушил делом Романовых. Дело Романовых стало одним из переломных моментов в легитимности Годунова, потому что они же тоже родичи. Они же тоже имели права на престол.
Ну, скажем так, брачные свойственники гораздо более близкие, чем Годуновы.
Двоюродные братья. В опалу попали двоюродные братья последнего царя из московской династии Федора Ивановича. И не просто в опалу, они не пережили, многие из них не пережили этой опалы, погибли, как тогда говорили, нужной смертью. И вот эти методы Годунова, который пытался изобразить себя лучше, чем он был на самом деле, может быть, и вот его связь с Опричниной, потому что Годунова поднялись в Опричнину, которая ассоциировалась, безусловно, с бессудными казнями. Его, то, что его женой была дочь Малюта Скуратова, которая тоже несла на себе отпечаток репутации отца и, соответственно, была матерью Федора Борисовича, все это тоже оказывало свое влияние.
То есть, если говорить серьезно, то получается так. Есть такая невидимая вещь, которую ни один источник не раскроет, кроме, может быть, каких-то метких замечаний иностранца. Это боевой дух армии. Если он есть, она готова драться насмерть. А если его нет, ну, она готова в полруки исполнять свой долг определенное время, пока сильно не надоест. Насколько правильно я, вот по вашим словам, считываю ситуацию 1604-1605 годов?
Разумеется. Разумеется, боевой дух играет огромную роль, тем более, что в этот период это все-таки война, скорее, не технологий, и битва не технологий, а битва людей, битва духа. Мы знаем, что за 30 лет до этого в битве при Молозях русская армия костьми легла ради того, чтобы не допустить колоссального разорения, попадания, возможно, в новую зависимость. Мы знаем другие примеры храбрости до времен той же смуты и действия второго ополчения и оборону Смоленска героическую. Когда воевали за правое дело, русская дворянская поместная конница готова была и умирать, и жертвовать жизнями, и терпеть лишения, долго терпеть лишения, ну, та же оборона Смоленска сколько продлилась. А в этой ситуации не верили в то, за что сражаются, пожалуй. И чем дальше, тем верили все меньше. Победа при Добрыничах одержана была скорее не боевым духом, а численностью, возможно, стечением обстоятельств, да, стрельцами, которые увидели поляков и прекрасно понимали, что рассчитывать на какое-либо снисхождение от несущейся польской кавалерии им не приходится, да, и сыграли решающую роль. Но основная масса, безусловно, не готова была на самоотверженные действия. И это прямое следствие темного прошлого Годунова, темное вот это пятна на репутации, которая подрывала, в общем, основы его власти. Хотя мы знаем, да, что Борис Годунов был, в общем, выражаясь современным языком, эффективным менеджером. Он сделал много, пытался сделать много полезного и еще при Федоре Ивановиче, и в период самостоятельного правления. Он, безусловно, был родил за государство. Тут нельзя ему отказать, но те методы, которые он использовал, и то та гордыня, то властолюбие подтачивало любое доброе дело.
Может быть, в Борисе Годунове заключается урок правителям на все времена, во всяком случае правителям русским, каким бы ты ни был, семи пядей во лбу, как вы сказали, превосходным менеджером на царстве должен быть царь, а не менеджер. И права царя, восходящего на престол, определяются с небес, а не на земле. Земский собор в данном случае, может быть, сыграл злую шутку. То есть он возвел человека, для которого царский трон не предназначался. И Господь дал Борису Федоровичу 7 лет посидеть на царстве, а его сыну считанные недели, чтобы показать, не надо быть царем тому, кто не предназначен для царского ремесла. Тут, я думаю, вы абсолютно правы. Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Я хотел бы резюмировать. С одной стороны, не желая по-настоящему воевать, не имея рук воевать, русская армия одержала убедительную победу. С другой стороны, эта победа не привела к окончательному успеху в борьбе с самозванцем, потому что духа не хватило. А духа не хватило, потому что в основе ситуации грех гордыни. И она портила все. Гордыня, жестокость, властолюбие. То, что оставляет на душах след, и этот след – портит сознание людей, идущих на смерть, идущих сражаться. Мне остается, дорогие радиослушатели, от вашего имени поблагодарить Карена Эдуардовича Аксаньяна за то, что он побыл сегодня нашим просветителем, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.